Мы уже коснулись на наших предыдущих уроках этой темы, что Лея была, и ей была предопределена участь быть женой Эсава. И это означает, что в ней были те качества, которые подходили Эсаву. Есть у человека душевные качества, есть то, как он их использует. Человек с одним характером, один будет характер использовать на добро, будет большим праведником, а другой тем, что характер использует на зло. Мы уже отмечали, что Яков и Исав, это был, Яков это был Ишев Ойлим, сделал шатрах учения, Эйсов был Иш-Саде, который приносил добычу с поля. И, в принципе, это было... В этом хотел его благословить Ицхак, чтобы он приносил с поля, буквально с поля, добычу и кормил Якова. Кормил Якова. И более того, и в итоге, даже если его качество... человека, который живет с мечом, и его, и это качество, Ицхак хотел его использовать, дал ему браху, благословил, чтобы он использовал к добру, как то, что мы уже говорили, ахарбе хатихе, жить своим мечом, как? Ветахиха таавот, и служить своему брату. Эти два качества. Эсав в лучшем когда, варианте, который не состоялся, он был использован для служения Якова. В этом смысле какого-то характера выхода наружу, вещь противоположная Якову, выхода наружу. Это свойство мы находим и у нашей великой матери Леи. В следующих главах упоминается история с Диной. Что сказано, Дина Батлея, и что она вышла смотреть на дочери земли. Вот, и Раши объясняет, что если бы не вышла смотреть, то ничего не произошло. И почему Дина Батлея? Потому что она в этом была похожа на свою маму. Что есть у Леи было такое свойство, нечто, как бы, какое-то качество характера изначально, которое, ну, в каких-то вещах оно, в каких-то тонких вещах оно было, не соответствовало то, что мы называем «кольк вадават мелех пнима», все достоинство дочери царя в скромности. Откуда Раши это берет? Сказано в главе, которую мы сейчас еще не кончили, в яйце, что когда Лея, Рахель, в обмен на Дудаим, что такое точно не знаю, уступила свое право на жизнь с Якова, то Лея вышла ему навстречу. Приди ко мне. Этот выход навстречу, обращение к Якову, приди ко мне, наши мудрецы относят к не очень хорошему, можно сказать, это не нормальное поведение женщины. Это нормально. Есть только одно маленькое «но». Наши мудрецы оправдывают ли ее? Это не было просто так, отсутствие скромности. Выход за границы скромности. Она хотела удостоиться быть матерью колен Израиля. Колен Израиля. То есть это свойство, которое выход за границы скромности, это выход за границы, то, что подобает. Собственно, качество является не очень хорошим. Но это качество было использовано не во зло, а для того, чтобы действительно удостоиться быть матерью половины колен Израиля. То есть в этом месте, и Раши, это Раши приводит там с Диной, что вот Лея тогда вышла и тоже за грань, то, что полагается. Есть, если мы уже говорим об этом, что еще такой темы, достоинство нашего народа, которого, эти свойства, которые мы наследовали от наших отцов, от Авраама, это благотворительность, хесед, от Ицхака, стыдливость, от Якова, милосердие. То есть стыдливость подразумевается на широко даже буша, метод буша. Что такое стыдливость? Это более точно, это то, что называется ират шамай малапаним. Это у человека на его лице написана богобоязненность. Буквально. С другой стороны, мы находим в Пиркей Авот такое интересное место. Ло абайшан ламед. Это качество байшанут, оно может быть помехой. Где? Что касается Торы. Помню, когда-то я был с одним из своих сыновей, Рабшмуэль Ойбах Шебарим, много лет тому назад. Он человек очень такой живой, любовью к детям. Обратился к моему сыну очень так подружелюбно. Тот сделал вид, что его не замечает. Что с чужим дядей разговаривать? Он, казалось бы, сказать, нам что-то стесняешься, что-то то. Он сказал, наоборот. Стыдливость – это свойство еврея. Очень хорошо. Очень хорошо. Есть место, где надо выйти из этих грани. Это то, что это учеба. В этом есть очень замечательные слова, и был такой великий мудрец из Ришоним, был оппонент, с ним вел дискуссию большую, Рамойше бен Нахман Рамбан, нашелся такой Рав Цхария Леви, автор книги «Маор». Он например, предисловие, что то, что касается постижения мудрости, там надо, человек должен выйти за грани, то, что называется буша, стыдливость. Нужно две вещи просто преодолеть. Тут просто, к чему я сейчас говорю. Мы находимся у Леи, что с одной стороны у нее было свойство, которое подходило и сам. Это то, что она могла выйти за грани. И сказать, что свойство у нее наследовала Дина, и это вышло не в самом лучшем образом. Но она это свойство осветила и превратила это... Она, то есть, понимаете, есть одна ситуация, когда человек... Он из своего характера, он не может сделать что-то хорошее, потому что он просто ограничен, так сказать, своими, так сказать, добрыми качествами. Просто пример. Рабитель Зильбер пишет в свою книгу «Интересная вещь». Я слышал от него неоднократно, у него эта вещь болела всю жизнь. Когда его отец, Агаон Рабенцион, был при смерти, ему можно было взять его к лучшему врачу. Живу такси. Не было дома ни копейки. Ни копейки. Убийца говорил, что я должен был пойти просить милостыню. Но он был не в состоянии это делать. То есть, надо просто почувствовать эту вещь, что, очевидно, это большое достоинство не просить милостыню. Большое достоинство. Он говорит, ради здоровья сына, надо это сделать. Он не смог, я слышал этого неоднократно, как им болел там всю жизнь, что, может быть, если бы он преодолел себе это свойство, это стыд, просить милостыню, он бы как-то мог еще отцу помочь. Вот в этом смысле, иногда есть у человека достоинство, которое мешает ему делать то, что нужно делать. Конечно, великая сила. Эти достоинства, когда нам мешают, что делать, мы умели их перебороть. Вообще, есть недостаток, который можно использовать на что-то хорошее. Это свойство, само по себе, в котором как-то Лея подобала Исаву, это не достоинство само по себе. видим, это в день вышло нехорошо. Но есть возможность эту вещь перевернуть к добру. Перевернуть к добру. Это было то, что Леву достоилось сыну из Сохара. Сохар это Тора. И я вечно не проверил, но я думаю, что из Сохара и из Вулуна это была это пара. Что была эта пара? Из Вулуна это было вот то свойство Леи выйти наружу, выйти за пределы ради добра, ради истины. Это было свойство Зволона. Зволон занимался бизнесом, торговлей. Ради чего? И для того, чтобы стать миллионером. Чтобы действительно достоиться удела в Торе вместе с Сахаром. Это свойство выхода наружу ради того, чтобы иметь удел в шатрах Торы. Это действительно... То есть то, что Ицхак хотел, чтобы проявилось в Исаве, это свойство, когда его дурные качества, выход наружу и так далее, они бы использовались ради святости. То, что Исав не был достоин тогда этого. Но это то, что Лея внесла в наш народ. И более того, мы же об этом говорили, что и Яков, на него была возложена обязанность после того, как получил брахот. Получил брахот Исава. Удостоится достояние в нашем земном мире. Мы уже говорили, что Вильнинский, он говорит, что если мне эти брахот Исава, то весь земной мир, если мне брахот, которые были даже бы для Исава, которые получил Яков, то все блага мира принадлежали бы Исаву. У нас не было бы ничего. Но и благословился Яков. Ради чего? Так как, чтобы он сам принес себе добычу снаружи и тем самым занимался Торой. Вот это, то есть, на него была возложена обязанность Исава. У его сыновья, когда вышло в паре. И Сохар из Вулу. И Сохар был, какая-то это была пара, как подобно Якову и Исав. Только, конечно, не дай Бог не называть Звона Исавом, не дай Бог. Он даже более того, там, где говорится в Торе, в конце Торы говорится, что о благословении колен тому Шарабейну, «Смах Звон Бецей Сехо, Бейсахар Беолех». Это Исахар был старше, но Тора благословляет Звона перед Исахаром, единым благословением веселья, смах радости, смах Звулун Бецейсехо, радуйся Звулун тем, как, что ты выходишь, если я выход, Вейсохар Беолеха, что этот выход снаружи, или сидеть в доме учения, вместе, в этом есть освящение земного мира Светом Творца. И более того, так как от Звулуна зависит Тора и Сахара, Тора раньше дает браху Звулуна, потом и Сахар. Это в двух словах то, что касается. Есть еще одна тема, тема требует... большого рассмотрения, я просто коснусь этого про себя. Есть такое слово, но это битахон. Вот, слово битахон, сейчас его им пользуются в таком сочетании сара битахон, министр безопасности, скажем так. В своей основе понятие битахон, это слово битахон, это уверенность. Есть русский перевод слова битахон, упование, это, мне кажется, не совсем точный перевод. есть упование, человек не до конца уверен. Не до конца уверен. Бетхун, человек уверен. Уверен. Есть, понимаете, надежда, упование. Он надеется. Что надеется, где-то ему ёкает. Это не так просто. Я хочу привести вам просто пример. Уже отец его как-то упоминал бы здесь, что такое бетахон, пример, что такое бетахон. Вот, когда нацисты бомбили Варшаву в начале войны, была дилемма у жителей Варшавы, что лучше, оставаться в домах или бежать в убежище. Убежище тоже хоронили полностью, нельзя было выйти. Что лучше, что менее опасно. Немцы бомбили Варшаву по ночам. По ночам. Поэтому спать там никто не мог. Вот в это время находился в Варшаве Ицхак Зайб Соловейчик, Гриз, Рав Новодвинск. По-моему, человек известен, так сказать, своей очень осторожностью и тем, что и также бережливостью, что касается здоровья и так далее. Люди считали его человеком нервным. Это чушь. Каждая вещь его, который писал служение Творцу, это было большое напряжение. Что делал Рав Новодвинск в Варшаве во время бомбежек? Он ложился вечером в кровать, спал как ребенок в кровати у мамы. Я не понимал, что это происходит. Человек такое обычное напряжение, так заботится о здоровье. И в других вещах, тут он спокойно спит. Вся Варшава взрывается от взрывов бомб. В каждом доме каждый человек, так сказать, сидит в страхе. Не будет следующая бомба, если бы не пойдет ему на голову. Он говорит, идет спать. Спросили об этом. Когда на месте какая-то обязанность, он сказал. Я думаю, у меня есть возможность служить и оградить. В этом воле Творца служить, оградить от опасности. Я волнуюсь, я переживаю, исполню то, что я должен был делать. Тут у меня нет никакой возможности ничего делать. Это не моя задача, это дело Всевышнего. Я иду спать. В той же Варшаве он не давал своему сыну, когда был с ним, заботиться о еде на следующий день, только на тот же день. Сказано, что тот, кто есть еда на сегодня, думает, что кушать завтра, называется Махусара Мана, ему не хватает веры. Он не думал о еде, он не заботился о еде, которая была завтра, что кушать. Это уже называется битахон. Это битахон, это уверенность. Человек может упасть, но упасть на Всевышнего. Но спать ночью бомбежику не будет. Не будет спать. Уверяю вас. Почему я сейчас об этом говорю? Знаете, вообще понятие бетахон, это... Есть много аспектов. Конечно. Это бетахон, вот это шар бетахон, есть по-русски, есть книга Хазон Иш, Эмунау бетахон, вера и упование, я бы сегодня, конечно, исправил не упование на что-то другое, может, так уже вышло, так я сейчас, так называется вера и упование по-русски. Стоит в этом серьезно разобраться в этих книгах. Я хочу коснуться одного, так сказать, аспекта, который нас касается. Знаешь, было сказано в этой главе, что когда родился Йосиф, тогда Яков пришел к Лавану, он хочет вернуться домой. Он хочет вернуться домой. Почему именно сейчас? Раши говорит об этом, что есть предание у нас, что именно сила Йосифа это то пламя, которое сожжет Исава. Родился Йосиф, можно вернуться домой. Он был ребенком. Значит, Иосиф зажжет Исава. Будет с ним воевать. Он был только родился. Даже когда вернусь потом, через 6 лет, ему было 6 лет. 6 лет. Есть еще одно слово. Еще одно слово. Раши. Что когда за Иосиф сказано, что Яков Батах Башем стал уверен Всевышним, что может вернуться. На что он полагался? На силу Иосифа? Он был ребенок, я же говорю. Если полагался на Всевышнего, то можно полагаться и без Иосифа. Что такое? Я хочу, вот, я думаю, что я понимаю, я это понимаю так. Знаете, понятие битахон. Это очень тонкая вещь. Есть в этом пишется хватановод, без сердец много. Есть три границы у человека. Есть, когда человек занимается заботой, то, что ему нужно, слишком много. Лишнее старание. Это говорит о том, что не хватает уверенности Всевышнего. Когда он просто живет халатно. Халатность – это не битахон. Просто, говорится по-русски, пьяному море по колено. Это не вопрос. Когда пьяный поведет в море, думаешь, что пойдет по колено, это не бедата битахон. И мы часто видимся как пьяные, думаем, что, так сказать, на море по колено, хотя нам далеко не по колено. Есть тонкая граница, называется бедата битахон. Эта граница, она очень меняется от каждого человека. И, конечно, меняется у человека вопрос, он работает над собой, это, кстати, бедата битахон или не работает. Не работает. Но то, что один человек себе может себе позволить, то есть медата битахон, другой себе не может себе позволить. Для одного человека то, что старается слишком очень много, его это нормально, у него отсутствует битахон, так надо, нет битахон, так надо делать старание. А для другого это будет излишество. Ну, по крайней мере, что мне сейчас важно здесь в этом понятии, понимаете, битахон не означает, что нам можно лезть, что нас русский на рожон с опасностью. Вот, и тут я понимаю это так. Когда родился Иосиф, значит, в мир пришла сила противостоящего Исава. Если сила в мире еще не пришла, еще не родился, то есть чего опасаться. Видимо, из нашей главы этой недели, когда Яков идет на встречу с Исавом, он очень опасался этой встречи, он шел на это. Ситуация, когда даже нельзя надо идти тоже. Когда в мире родилась сила, процессия Исава, тут требуется битахон. Яков не полагался Иосифу, чтобы выступать Исава, был ребенком. Сила-то есть, в этой ситуации есть уверенность, чтобы идти на встречу с Исавом и не бояться его. Я хочу сказать еще одну вещь. Это вещь очень принципиальная. Понятие битахон, человек должен строить его. Это дело всей жизни. И, понимаете, грань между понятием эмуна и битахон, она не очень ясна. То есть, буквально даже слово эмуна, стоит перевести его точнее не как вера, а как доверие. То есть я доверяю Всевышнему. Я ему доверяю. То есть слово «эмуна» – это то, что слово как «амана». То есть буквально человек, Адам Нейман, человек, который может доверять. Это тот же самый корень. Тот же самый корень. Как нам надо строить в себя медата битахон? Это вещь необходимая. Я скажу это так. Я был разговор с одним человеком, который, ну, из-за всяких событий, как мы даже беречь себя, не беречь себя. Я знаю одну вещь, что в этом мире, когда у человека нет медата битахон, то опасность есть везде, всегда. И что человек говорит медата битахон? Что надо человеку? И тут Всевышний правит миром, по принципу, мера за меру. Когда человек полагается на него по-настоящему, то и Всевышний он открывается так, этому человеку так, что его, то, что ему полагалось для Всевышнего, это было оправдано. Он потребуется настоящий битахон, а не халатность. Не халатность. Поэтому из самых центральных вообще частей нашей внутренней жизни это построить себе медата битахон. Медата битахон. С чего начинается медата битахон? Начинается с того, просто знание, что Всевышний только Он правит миром. Что мы не зависим ни от реакции Колеля, и не от того, и не от меценатов, и так далее. Но это зависит от Всевышнего, а не от кого-то другого. И это известно как сгула, буквально способ спастись в трудных ситуациях. Человек в этой ситуации, когда у него есть большие опасности, действительно укрепился в вере, в знании, что никакая сила в мире не может ему ни помочь, ни напортить. Если она не будет воли Творца, это причина, что в этой ситуации эта воля проявляется, а всякие другие выбрали зла других, на день не властвуют. Безусловно, человека действительно на небесном суде принято решение абсолютное, что полагается такое изменение в жизни, и ему не поможет эта сгула. Это не просто. Но если есть ситуация, когда на самом деле человек живет в мире, когда он его Всевышний поставил место так, что он зависит от выбора зла и добра других людей. Это то, как Всевышний правит в этом мире. Вот. Если в этой ситуации человек действительно укрепляется в знании, что только Всевышний правит в мире, а не тот и другой, и никакая сила в мире не может ему сделать ни добра, ни зла. Только с волей Творца, это причина, что действительно выбор других людей на него не работает. Не работает. Вот как работает медата битахон. Есть люди, которые думают, что медата битахон означает, что сейчас у меня есть дома больной ребенок, я пойду к врачу, не пойду. Я боюсь, что это называется иначе. Называется не то, что халатность, это называется приближение безопасности для жизни, это, может быть, несколько запретов в этом месте и так далее. Но где человек должен работать на медата битахон? Вот ему какая-то вещь, он опасается ее. Какой-то мелочью, такой может потерять 50 шекелей. Понимаете меня? Поэтому, допустим, он сидит в Ешиве учится, вот тут опасность потерять 50 шекелей и там что-то еще в этом роде, это его, так сказать, его не дает ему учиться. Чтобы учить Тору, может быть, не больше 50 шекелей. Да и что это? Просто быть уверенным в том, что то, что учится, это будет ему... Не то, что, может, эти деньги потеряет. Это самое лучшее, что у него есть. И учиться, не думать, просто не думать об этом. То есть, вот есть, скажем так, есть у человека, у каждого человека есть такая вещь. Сегодня реально уровень, где находится медата битахон, и вопрос, как уровень повышается. То есть уровень повышается так, что то, что называется по-русски надежда, упование, То есть, когда мы делаем поступки, на основании знания, что Всевышний правит миром, и что нам положено заработать, мы заработаем, не положено, не заработаем. Нам положено потерять, мы потеряем. Не положено, не потеряем. То действия не сами по себе, они у человека поднимают мидат ха-битахон. Не происходит сразу. Это сказал мне один из старших зятей Равицкого Зильбера, Хаим Завдиш, я говорю, это дело для всей жизни. Дело для всей жизни. Нам просто начать об этом думать. Все хорошо.